ученого автомата. Полковник захватил с собой Рейнвейну, и обед получился роскошный. Такого я много месяцев не едал. Мы поболтали о войне, тоном, каким обсуждают погоду. Полковник сам заговорил о литературе. Он был, несомненно, весьма начитан. Хорошо знал Шекспира. Отлично, Гёте и Шиллера. Провел даже ряд любопытных параллелей между английской и немецкой словесностью, не всегда в пользу последней. Я вдруг заметил, что пьет он меньше, чем мы, и что Антон распустил язык. По сути, мы с ним оба очутились под наблюдением. Я понял это в середине трапезы, и полковник понял, что я это понимаю. Напряжение повисло между нами, старшими. Антон в счет не шел. Полковник мог лишь презирать мелкого греческого чиновника, и мне оказали немалую честь, что со мной обращались как с джентльменом, как с равным. Но я-то знал, что к чему. После обеда мы исполнили несколько песен, и он рассыпался в комплиментах. Потом заявил, что собирается осмотреть наблюдательный пункт на той стороне острова, и пригласил меня сопровождать их. Сооружение не имело большого тактического значения. Мы сели в его моторку, подплыли к берегу Муцы, поднялись к дому. Вокруг громоздилось множество военных аксессуаров, мотки проволоки, доты. Но я с радостью увидел, что вилла совсем не пострадала. Солдат построили. Полковник, не отпуская меня ни на шаг, обратился к ним по-немецки с короткой речью. Меня он называл «этот господин» и нажимал на то, что мои владения должны остаться в целости и сохранности. Но мне запомнилось вот что. На обратном пути он остановился исправить какую-то погрешность в обмундировании часового у ворот. Указал Антону на непорядок со словами «Шлампирай, херр лейтнант, зейн зи». Сейчас «шлампирай» означает что-то вроде «разгильдяй». Этой кличкой пруссаки дразнят баварцев и австрийцев. Он явно напоминал Антону какой-то давний разговор, но это помогло мне постичь его натуру. Мы увидели его снова лишь через 9 месяцев, осенью 1943 года. Заканчивался сентябрь. Ясным вечером ко мне влетел Антон. Я понял, произошло нечто ужасное. Он только что вернулся из Бурани. Утром четверо тамошних солдат, а всего их было 12, улучили свободную минуту и отправились на Муцу купаться. Видно, они совсем потеряли бдительность, ибо вверх разгильдяйства полезли в воду все вместе. Один за другим вышли на берег, перекидывались мячиком, жарились на солнце. Вдруг из-за деревьев выступили трое незнакомцев, один с автоматом. Немцы были обречены. На вилле командир отделения услыхал выстрелы, радировал Антону и спустился на пляж. Он обнаружил там трех мертвецов. Четвертый прожил еще немного и рассказал, что случилось. Партизаны исчезли, прихватив оружие. Антон немедля отправился на тот берег острова в моторке. Бедный Антон. Он и стремился исполнить свой долг, и страшился мига, когда дурные вести дойдут до полковника Виммеля. Конечно, он понимал, что рапорт подать придется. Но прежде чем составить донесение, пришел посоветоваться. Еще утром он вычислил, что имеет дело с повстанцами, которые приплыли с материка ночью и вряд ли рискнут отправиться назад до наступления темноты. И он обогнул остров, методично исследуя каждую удобную для стоянки бухту. Лодка скоро обнаружилась, ее спрятали в прибрежном лесу прямо напротив Петрокарави. Выбора не было. Партизаны, несомненно, следили за его поисками. Для подобных случаев имелась четкая инструкция командования — отрезать пути к отступлению. Он сжег лодку. Ловушка захлопнулась. Он ничего не утаил от меня. К тому моменту все мы успели узнать о прейскуранте Виммеля. От нас требовалось 80 смертников. По мнению Антона, выход оставался единственный. Схватить партизан и дожидаться Виммеля, который прибудет, скорее всего, уже завтра. Этим мы, по крайней мере, докажем, что убийцы не местные, что совершена сознательная провокация. Вне всяких сомнений, то были коммунисты из ЛАС. Их тактика заключалась в подстрекательстве немцев к дальнейшим репрессиям. Таким образом, они крепили моральный дух своих соотечественников. Тем же приемом пользовались в 18 веке клефты, чтобы возбудить в мирных крестьянах ненависть к туркам. В 8 вечера я созвал деревенских старейшин и обрисовал ситуацию. Сегодня шевелиться было уже поздно. Оставалось прочесать остров завтра, при поддержке солдат Антона. Страшная угроза покою и жизни сельчан, понятно, привела старейшин в неописуемую ярость. Они пообещали всю ночь сторожить причалы и резервуары с питьевой водой, а с первыми лучами солнца приступить к охоте на партизан. Но в полночь меня разбудили топот и стук ворота. Это снова был Антон. «Слишком поздно», — сказал он. «Получен приказ. По своей инициативе ничего не предпринимать. Утром прибудут Вимель и вороны. Меня арестовать немедленно. К рассвету собрать всех деревенских мужчин от 14 до 75. Чуть не плача, Антон мерил шагами спальню, а я сидел на кровати и выслушивал, как стыдно ему быть немцем, как стыдно жить на свете. Когда бы не надежда умилостивить полковника, он покончил бы с собой. Мы говорили долго. Он рассказывал о Вимеле подробности, которые прежде скрывал. Остров был отрезан от мира, и многое до моих ушей не доходило. Наконец признался. В этой войне лишь одно к лучшему. Она свела меня с вами. Мы пожали друг другу руки. А потом я отправился с ним в школу, где провел ночь под стражей. Когда наутро, в 9, меня привели в гавань, там уже собрались жители деревни, все мужчины и большинство женщин. Люди Антона блокировали выходы из порта. Само собой разумеется, партизан никто не видел. Среди сельчан царило уныние, но поделать они ничего не могли. В 10 показался самолет с воронами. Разница между ними и австрийцами бросалась в глаза. Выучка строже, дисциплина крепче, проблесков человечности не в пример меньше. И так молоды все. Это казалось самым страшным — юношеский фанатизм. Через 10 минут акваплан прибыл. Помню тень его крыл на беленых домишках, как черная коса.